Уважаемые братья и сестры, наш город посетил преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, доктор медицинских наук, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юбках Санкт-Петербургской митрополии, священник Григорий Григорьев. Он посетил областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков», где принял участие в круглом столе. Точнее говоря, провел беседу с медиками, теми, кто занимается реабилитацией, вел круглый стол главный нарколог Свердловской области Олег Валентинович Забродин. Мы представляем вашему вниманию фрагменты этой, на наш взгляд, интереснейшей беседы.
Зависимости, все зависимости, которые заменяют религию реально, то есть зависимость – это попытка найти Бога в другом месте, в конечном счете. Все хотят быть счастливыми, все хотят найти Царствие Небесное. И вы знаете, вот если сказать, в чем вообще главный драматизм зависимости, почему пьяницы Царства Небесного не наследуют, ну, равно как и наркоманы. Не потому, что они плохие люди, а потому, что Царствие Небесное силой берется. Вот где происходит встреча человека с Богом? При преодолении трудностей. Помните, странная такая, да, надпись «Витязь стоит на распутье трех дорог». Ну, вообще странноватая штука. Прямо пойдешь, голову сложишь, направо женишься, налево богатым будешь. Какой-то выбор какой-то очень странный. Ну, то есть, какой дурак пойдет прямо? То есть, он будет думать, направо женюсь, налево богатым. Но если женюсь, может, богатым. Нет, пойду налево, буду богатым, потом женюсь. Вот. А на самом деле, налево и направо там смерть, а прямо соловей-разбойник. Но там можно пройти с Божьей помощью. Поэтому, когда человек сталкивается с трудностями, и кажется, нету сил их преодолевать, он их начинает преодолевать, у него открывается второе дыхание, он получает опыт, он развивает свои возможности, он становится человеком. А если ученик в школе получает задание, и придя домой, чтобы не думать о плохом, принимает стопарик, то чему он научится? То есть человек уходит под наркоз. Он учится уходить под наркоз, и он не встречается с Богом. То есть с Богом происходит встреча на трудных дорогах. Вот в этом, собственно, главная проблема, что человек, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь характер, пожнешь судьбу. Сам человек создает себе судьбу. Судьбу ухода от трудностей. Уход от трудностей – это уход от благодати. Трудности – это самое большое сокровище, которое есть в нашей жизни. И когда проходит время, все самое трудное вспоминается как самое лучшее. Вот. А все, что легко дается, то совершенно не ценится. И вот в этом смысле все наркотики позволяют уходить от этого. Так вот, современная политическая система, они приводят человека в это состояние, в состояние вообще ухода от всего, от ухода от трудностей. Причем все зависимости развиваются под флагом свободы. То есть это вот как свобода о потреблении наркотиков, там, значит, хартия там, защите прав наркопотребителя. Зависимости – это фактически форма религии.
Отец Григорий, ну, меня зовут Вячеслав Боровских, я православный врач-психотерапевт, нарколог. Руковожу православным центром медико-социальной реабилитации «Подвижник». Вот отец Игорь у нас был в центре. Тоже около 10 лет этим уже занимаюсь, этой проблемой. Конечно, мне, как врачу, очень близко все то, что вы говорите. Очень интересные мысли вы здесь высказали. И вот последние годы я все-таки пытаюсь, если Игорь Антонович назвал вас эклектиком, вы пытаетесь как-то соединить, я тоже пытаюсь последние годы соединить все-таки, может быть, несоединимые пока на сегодняшний день, но все-таки взгляды медицины нашей на проблемы зависимости и взгляды православия на проблемы зависимости. Я не знаю, занимаетесь ли вы проблемами неврозов, но вот когда я начал этим заниматься, я увидел такую, в общем-то, аналогию очень выраженную между неврозами и зависимостями. И там, в общем-то, утрата самообладания. А самообладание из области свободной воли, а свободная воля из области духа. То есть проблема духов, и она, по сути, по своей, может решаться, вероятно, только духовными средствами. А ведь при зависимости мы тоже видим именно эту утрату самообладания, когда человек перестает быть хозяином своим мыслям, чувствам, желаниям и поступкам. И это тоже проблема духовная. И термин самообладание, он не чужд медицине. В медицине, психиатрии, психотерапии этот термин используется. И когда вот на прием, на консультации приходят люди неверующие, они именно через это становятся способными воспринимать все остальное, что касается духовности, здоровья. Это как-то вызывает отклик. Вот у нас здесь тоже такая интересная ситуация в этом центре «Урал без наркотиков». По четвергам я провожу занятия с воспитанниками этого центра. Я провожу тот курс нравственно-ориентированной психотерапии, который основан на православном вероучении. И мы его в нашем центре используем. И мы здесь увидели, что это очень хорошо пошло. Что и вот та программа, на которой основана реабилитация здесь, в центре, и то, о чем мы говорим в наших занятиях, они, в общем-то, перекликаются. Много общего. Даже ребята после занятий подходят ко мне и говорят, вот вы рассказывали о покаянии, вот когда мы там новозаветные заповеди разбирали, блаженные плачущие, ибо не утешатся. Они говорят, это же наш первый шаг. Вот как-то так у нас начался здесь очень хороший контакт, и у юноши, у девушек появилось желание исповедоваться. Владыка назначил отца Константина сюда вот, духовно окормлять. Не считаете ли вы, отец Григорий, вот, что одним из таких теоретических, что ли, обоснований того, как нужно подходить к проблемам зависимости, если мы говорим о том, что это утрата самообладания, а там, где человек утрачивает самообладание, там он становится бессодержимым очень часто. А можно найти в словах Христа, вот в том евангельском сюжете, когда он изгнал беса из юноши, о чем попросил отец этого юноши. Христос сказал, сей род изгоняется только молитвой или постом. Вот я все время думал раньше над этим, я не знаю, верно ли я ответ нашел. Вот, может быть, вы подскажете. Молитвой и постом. Здесь, вероятно, нужно иметь в виду не тот пост, а не традиционное понимание поста, там, пищевое воздержание или какое-то еще, а как воздержание в принципе. Ведь пост – это воздержание в принципе. И молитва и пост – это, вероятно, молитвенное воздержание. Но от чего? Вы сегодня говорили, что человеку внушаются мысли от Бога и от дьявола. А для человека бессодержимого там он находится просто под непрерывным мысленным натиском со стороны темной духовной реальности. Может быть, вот это молитвенное противостояние, молитвенное воздержание от этих мыслей, которые внушает лукавый человек, это, может быть, является как бы той парадигмой жизни, которую необходимо усвоить зависимому человеку, как постоянное такое делание, упражнение.
Вы знаете, я очень давно в теме, и вот я бы так сказал, что все-таки с годами я лично мягчею. И к людям надо помягче смотреть поширше. И вообще все, что касается темы бесов, к этому надо относиться крайне осторожно. Вот мне понятно сейчас, абсолютно понятно, когда Мотовилов, это как бы тилейник Серафима Саровского преподобного, стал говорить о бесах, он говорит, ваше боголюбие, не надо на эту тему вообще. Вот лучше просто ее не касаться. Если коротко, вот я за свою жизнь бессодержимых людей встречал менее 10 раз. Всякая встреча такая запомнится на всю жизнь, потому что это вопрос личной жизни и смерти, твоей. Потому что то, что мы не видим этот мир невидимый, это великая Божья милость. И, конечно, бесы, они повязаны по рукам и ногам. И, конечно, если бы им была минимальная свобода, то никто бы из нас здесь не сидел. И, в общем-то, они могут на человека воздействовать настолько, насколько человек им открывается и позволяет. И реально бесодержимых людей, их очень мало. Это всегда непостижимый Божий промысел. Я не думаю, что можно вообще бороться с бесами как-то. Вообще само понятие борьбы, это всегда не от Бога идет. Сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. В духовном мире воля человека является абсолютным нулем. Мы можем только прятаться под Божий щит. И я лично считаю, что главная духовная проблема наша современная – это редкое причастие. Потому что первохристиане причащались каждый день. И по мере вот, разжигания вот этого костра, это все уходит само по себе, причем так, как нам и не снилось. И надо меньше придавать внимание изучению грехов, потому что изучение грехов – это как изучение учебника психиатрии психически больным человеком. Но даже когда врачи учатся, то все диагнозы себе ставят в процессе обучения. Вот. А потом профессор эти диагнозы исключает. То есть для того, чтобы увидеть грех, надо благодать, чтобы пришла. И все-таки это идет через таинство причастия. И много веков первохристиане причащались каждый день. Ну, то есть не было такой возможности, как в церковь ходить. Но приходили раз в неделю обязательно и получали запасные дары на всю неделю. И был крест, Евангелие, запасные дары. Понятно, что сейчас другая практика. Но у меня вот прихожане, они причащаются 2-3 раза в неделю минимум. Раз в неделю, это чтобы не умереть. Вот так четко я их настраиваю. И в принципе, очень многие вопросы, вот эти, они закрываются сами по себе. Все остальное, это настолько тонкая грань, потому что бесы, они такие хитрецы, что как только с ними начнешь бороться, ты их начнешь побеждать немедленно и добьешься результатов. Вот. И как только добьешься результатов, то психбольница совсем рядом будет находиться. И, в общем-то, крыша съедет по полной программе. Они поддаются сразу, и они говорят... Самый малый бес одним когтем землю проткнуть, может, как Серафим Саровский. Поэтому вот эту зону, ее надо очень аккуратненько. И вот апостол Павел нас учил, к младенцам надо жидкой пищи. Вот этих ребят, им надо положительные эмоции. И это замечательно, молитва, это все прекрасно. Но преподобный, уже сейчас преподобный старец Паисий, святогорец, он говорил, что аэродромы наших мыслей должны заняты быть нашими самолетами, чтобы враг туда не садил. Вы правильно говорите, чтобы не должно быть свободного времени. То, что вот здесь делается, загрузка полная, это абсолютно правильно. Но им еще очень рановато с молитвой. Можно на молитве, они могут грохнуться чуть-чуть. Ведь чтобы научиться молиться, тоже надо благодать. А для этого надо причащаться. Чтобы увидеть грехи по-настоящему, надо благодать. То, что мы не видим грехи, это великая милость Божья. Если мы увидим, в депрессию войдем просто. И человек увидит свои грехи, он не выйдет из этого состояния. И вот мы их раскапываем. Ну, представляете, приводит к психиатру больной, психически больной, и врач ему говорит, изучите у человека психиатрию, разберитесь, приходите, мы поговорим о ваших болезнях. Ну все, конец человеку пришел полностью. Поэтому то, что вы видите связь неврозов и зависимости, абсолютно правильно. Я всегда занимался малой психиатрией. Это всегда взаимосвязано. И при выходе из зависимости, возможно, выползет невроз. Возможно, даже и шизофрения появится после того, когда он выйдет из этого. И могут появиться разные моменты. Не у всех, но будет и такой процент. К этому тоже надо быть готовым. Но вот очень важно с ними положительные эмоции им давать, любые. И иногда бывает, человек хватается за молитву, начинает очень много молиться, входит в это дело, вот, а потом он обламывается по полной программе. И вот, чтобы не надорваться с этим делом, духовная пища, надо очень осторожно, очень медленно продвигаться, как цветок солнца, незаметно.
Слушайте, ну вот мы же психиатры здесь, я хотел бы вспомнить один закон, он называется закон тождества, вот, это закон логики. И хотел бы, чтобы все-таки мы на одном языке говорили. Вот под словом «бесы» вы два уважаемых психиатра, что вообще понимаете? Это первое. Квалифицируйте мне вот с точки зрения, пожалуйста, МКБ 10, 9, кого вы хотите. Да? И второе. Ну, я думаю, что если мы говорим о шизофрении, все-таки эндогенное заболевание. Спорный, конечно, вопрос, да. Но искусственная шизофрения – это пока что еще в теории. Итак, что ж такое бесы?
Ну, в МКБ, конечно, не может быть.
Ну, хотя бы что-нибудь, Евгений. Что это? Из какой области?
Это из области духовной.
Понятно.
Медицина же не занимается этим. В том-то и дело.
Ну, хорошо.
То есть это область...
Тогда у меня вопрос. Кто-нибудь, кроме Вячеслава Владимировича и Григория Игоревича, понимает, о чем они тут говорят? Я пока не.
Вы знаете, да, это, конечно, тема очень как бы важная, но это не значит, что ее нету, этой темы. Я объясню вам. Согласен. Знаете, вот я попытаюсь вам объяснить так, чтобы как-то вот, ну, было какое-то хотя бы минимальное понимание. Надо, наверное, вспомнить Дмитрия Евгеньевича Мелехова. Помните, да, такого? Профессора Мелехова, он был директор Института социальной психиатрии в Москве. Он основоположник социальной психиатрии. Это, ну, 60-е годы прошлого века. Он советский психиатр, причем один из классиков, Мелехов. И у него есть труд, причем он был глубоко верующий человек, и у него есть труд «Психиатрия и проблемы духовной жизни». И он, значит, так говорит. Вот есть болезни психические, связанные с повреждением мозга.
Да.
Когда, ну, ясно, понятно, что надо делать.
Ну, да.
Есть болезни психические, когда нету видимых повреждений мозга и не могут их найти. И вот, значит, вот эти болезни, они иногда лечатся медикаментозно и удается их как-то купировать, а иногда медикаментозно они не лечатся. но их удается купировать при помощи молитвы. И, значит, вот есть как бы повреждения, которые можно отнести к физиологии, есть повреждения, которые физиология не обнаруживает, но медикаментозно лечится, а есть, когда не лечится. Но это при такой пример. Вот мой духовный отец, покойный отец Василий Лесняк, вот он иногда тоже занимался лечением психических больных. Ну как, вот приходят люди, говорят, лежит в психбольнице, лечит медикаментозно, нет результата никакого. Вот отец Василий пойдет, помолится, говорит, вот просворку я тебе вынесу, говорит, вот приди к нему, дай ему просворку. Если он возьмет эту просворку, то я смогу ему помочь, а если не возьмет, то не смогу ему помочь. А человек лежит 4 месяца в психбольнице, больница Кольцова Степана, вот конкретный случай. Приходит мама, он выходит и говорит, ну давай, давай, что ты мне принесла. Он съедает эту просворку, через 2 дня его выписывают. И у него все закрывается. Вот вероятно, это было некое духовное повреждение, когда, ну вот как духи злобы поднебесных, которые не описаны в МКБ-10, вот, они вселились в человека и мучили его. Но он был как бы здоров. И по их выходу он сразу стал абсолютно нормальным практически человеком. Ну, то есть, такие случаи есть. Но Мелехов говорил так, что никогда нельзя точно знать. Это может быть в сочетании повреждения с бессодержимостью, может быть в чистом виде. Но когда врач и священник над больным, не хуже. Ну, например, святые отцы говорили, если священник прочитает над одержимым бесом, то есть человеком, в котором находится бес, разрешительную молитву, бес оставит человека. При помощи молитвы человек получит облегчение. Но если 7 священников будут молиться над пьяным, он не отрезвеет. Поэтому четко совершенно психосоматика и дух – это вещи, которые разделены.
Смотря сколько будут молиться. Часов
12. Да, хоть 100 часов. Хоть 100. И действительно это так. То есть зона врача, есть зона священника. И вот очень важна как бы такая совместная работа, которая, ну, если уж священник помолится над кем-то, и хуже-то ведь не станет в любом случае от этого.
Согласен.
Вот поэтому нету понятия духовная зависимость. Мы пытались ввести такое понятие духовная зависимость при наркомании, вот как именно борьба с мыслями, которые лезут в голову. И вот именно зарок от этого закрывает. И вы знаете, вот в чем, например, метод зарока и в чем была вообще заслуга Александра Романовича Довженко? Я считаю, он вообще величайший врач был. Ну, то есть, это человек с колоссальным духом любви был к людям. То, что потом стало скодированием, сейчас просто никто не понимает этого, сейчас слово «кодирование» стало как синоним лечения. Так вот, он именно в чем его было...
Шарлатанство.
Да, чего угодно. Ну, шарлатанство, все-таки шарлатан, это... Ну, врач, он есть врач, он может быть безграмотный врач, но врача-то шарлатана все равно называть неправильно, я так считаю. И вот смотрите, вот он говорил, тебе не надо бороться с тягой, ее снимет кот. И у человека фиксация исчезала. То есть, любая борьба, она фиксирует и зацикливает на этом деле. Вот есть такой метод борьбы со страхом и усиления страхов, парадоксальный такой.
Этот парадоксальный интенс.
Да, ну, пример то же самое. А здесь, в данном случае, зарок снимает. И человек знает, что он переложил ответственность на Бога, и Бог с него снял это. А любая попытка, вот и мысли перестают его беспокоить. То есть, реально у человека исчезают мысли, которые вот спонтанно возникают. И все-таки вот духовная зависимость, почему, собственно, наркология неизлечима с точки зрения современной медицины, потому что третья голова зеленого змея – духовная зависимость. Вот дух, душа и тело. Ну, что такое тело, понятно. Душа – это, ну, грубо говоря, ну, в какой-то степени вот та вечная часть человека, которая связана с психикой. То есть психиатры, они на душу оказывают, а дух, он абсолютно вне идет этого всего остального. Это, ну, как бы, вот, я не знаю, дыхание Божье. Это, дух – это Бог в человеке, это не энергия, которая Бог, это сам Бог, сходящий в человека. И на самом деле это вот именно проблемы духов, богословия, они самые главные. И в зоне психиатрии они переплетаются. В МКБ-10 этого нет.
Вот я Александру Юрьевичу рассказывал, на мой взгляд, заслуживает внимания тот опыт, который в настоящее время есть в Калининграде. Когда церковь и наркодиспансер начинают вместе сотрудничать. И не только вот в период реабилитации, но они сотрудничают и на периоде вхождения людей в реабилитацию. И что самое главное для меня показалось ценным, когда реабилитация заканчивается, дальше эти люди, они не теряются из внимания, они приходят, православные приходы. Почему? Потому что, на мой взгляд, это традиционная и наиболее устойчивая форма где можно за этими людьми, ну, как-то наблюдать, как-то, значит, с ними продолжать дальнейшую работу. И она самое главное, вот мы сейчас не раз уже говорили о духовно-нравственных нормах, о духовно-нравственных ценностях. Так вот здесь вот эти вот ценности, они находятся в нашем менталитете. То есть это традиционная духовно-нравственная культура и традиция, которая она, ну, вот сохранилась до настоящего времени. И то, что отец Григорий говорил о магистратуре по психологии, то есть дистантное обучение при РХГА, то, что мы сейчас вот как раз вчера встречались с Владыкой, говорили на эту тему, он благословил нас этой деятельностью заниматься. И я предлагаю, чтобы вот тот опыт, который у нас у всех наработан, мы могли бы объединить его вот в общем таком деле и на эту тему тоже предметно как-то пообщаться, поговорить.
Мы с Владыком Мефодием как раз обсуждаем сейчас вот это взаимодействие, то, о чем вы сказали. Мы хотим такой опыт работы поставить в городе Каменск-Уральске. То есть, если у нас получится, то, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать эту работу. А у меня вопрос к отцу Григорию. Как вы относитесь к тому, что сейчас в последнее время, последние несколько лет, открываются негосударственные реабилитационные центры протестантской направленности, то есть нетрадиционной конфессии, центр здоровой молодежи. И ведь эти центры декларируют о том, что у них хорошие результаты и по ремиссиям в дальнейшем, и пациентов очень много, и люди к ним идут. Вот ваше отношение к такому направлению реабилитационному хотелось бы услышать.
Я понял. Вы знаете, я еще буквально два слова по МКБ-10. Я не против МКБ-10, но я советский психиатр, и немножко от этого тошно, вот мне лично. Потому что все-таки меня приучали к клинической системе мышления. Потому что если МКБ немножко еще продлит, то и психиатрии не станет. Вот сейчас в Америке 600 синдромов уже стало. И по сути дела, я понимаю, что это тема для расширения применения психофармакологии. Мне это ясно и понятно. Если 37% населения Америки принимает антидепрессанты. И так далее, если в школах синдром повышенной двигательной активности. Это очень интересный диагноз. В тюрьмах там криминальные программы. Я понимаю, что это повышает внушаемость в обществе и упрощает управление. Но в целом МКБ, мы не можем его не принимать, и мы от него отталкиваемся. Но при этом надо все-таки и помнить то хорошее, что было в советской системе. Было и плохого много, но было и много хорошего. Все-таки советская система подготовки, она была очень мощная, сильная. И не надо это забывать, по крайней мере, вот я так думаю. Значит, вот смотрите, вот я как декан Русской христианской гуманитарной академии, мне приходится, у нас есть такие, ну, места, где мы проводим обучение в магистратуре, в бакалавриате. В том числе приходится с протестантами работать. И вот не так давно я проводил такую работу, ну, чисто по психологии, исход, церковь исход, Краснодар, в Краснодаре. Это самая большая протестантская церковь, 12 тысяч человек у них, церковь Исход. И они занимаются реабилитацией наркоманов, и у меня была группа, где-то 50 человек, из них 40 пастырей протестантских. И бывшие наркоманы все, у них мощная реабилитация, они выходят. Что я хочу вам сказать, вот я говорю сейчас про церковь Исход конкретно. Очень хорошие люди, очень светлые. И действительно, изломанные судьбы, они выбрались, они помогают друг другу, они очень любят друг друга. И все у них там просто очень неплохо построено. И я считаю, что в данном случае протестанты – это даже не детский сад, это ясли православия. Но вот эта система костылей, которая у них есть, она помогает им выжить. И я вот просто думал, вот я с ними провел первое занятие, они первый день так настороженно относились, а второй день уже все, как бы, они, на третий день их можно было всех приводить в православие, просто вот, все вместе бы пошли, только куда возникает, куда их вести. То, что вы говорите о центре молодежи, это не протестанты, это пирамида, в общем-то, которая под флагом протестантов, под флагом этого. Ну, к пирамидам я отношусь отрицательно, но к методам лечения, вы знаете, вот я считаю, что любой метод приемлем в православии, который не загораживает Бога от человека. Важно, чтобы не создавало кумиров и не уводили от Бога. И вот если не загораживает, поэтому, ну, может быть, кому-то и возрождение России помогло, но возрождение России – это не протестантизм, это просто пирамида, которая была выстроена вокруг этой системы. С другой стороны, я понимаю отрицательное отношение православия, а вот когда брали вот этих метадоновых всех с Крыма, куда их, возрождение России взял? Никто их не взял больше. их распределили. Поэтому все-таки нужно как-то с ними тоже, наверное, работать, и какие-то вещи неприемлемы, наверное. И здесь нужно разбираться, то есть, если там есть какие-то реальные, ну, такие вот антиправославные направления, их надо просто четко вычленять. То есть, там очень много хороших людей, их надо оттуда забирать. И фактически, мое отношение к сектам, секты появляются, потому что мы не работаем с народом. То есть, это показатель нашей бездеятельности, в первую очередь, Святой Соборной Апостольской Церкви. Вот работали бы мы с миром, не было бы сект у нас, по сути дела. И поэтому не с сектами надо бороться, а надо самим усиливать свое воздействие. С людьми надо работать. Люди же брошены. Вот, собственно, и все. А сектанты приходят, подбирают. Среди протестантов очень много хороших людей есть. Очень много хороших. И многие переходят в православие. То есть было бы вот еще места. Вот надо делать какие-то специальные храмы для реабилитации протестантов. Я бы так сказал. Потому что если их так направить в рядовой храм, то их там так встретят, что на пороге же злая бабка у нас всегда стоит. Вот. И злая бабка охраняет. Вот вы говорите, что такое бес. Бес – это злая бабка, стоящая на пороге православного храма, не пускающая людей. И она так поприветствует, а потом, когда человек скажет, о чем мне почитать, он придет в книжную лавку, ему скажут, как подготовиться к смерти, как умереть по-православному, как пройти воздушное мытарство. Вот. И он вообще, все, полный финиш. Как бы. И так-то было плохо. Сходил в храм, надо идти вешаться после этого сразу. Вот. Поэтому я так отношусь, что, наверное, там много есть вещей недопустимых для нас. Но в целом очень хорошие ребята просто. Я вот смотрел, у них есть дух любви, вы понимаете? Вот дух любви самое главное. Потому узнать, что ученики будут иметь любовь между собой. И если убрать их костыли, вот легко было их как бы разрушить. Но вот не рухнут ли они после этого сразу же? У меня есть один знакомый батюшка, который в Краснодарском крае занимается работой с сектами. Руководит отделом. Он перевел 80 пятидесятников в православие. Они все запили, перейдя в православие. Постепенно. И он говорит, просто какая-то беда. Да, вот такая штука тоже существует. Вот вопрос в чем. Вопрос в нашей немощи, в нашей немощи. То есть мы должны меняться. Вот то, что делает отец Игорь. То есть мы стараемся создавать трезвые приходы, трезвые общины, трезвых священников. И вот эту концепцию трезвости, которую сейчас принял, значит, архиерейский собор, священный синод, это, ну, большая работа, которую мы проводили, это не просто было делать. Мы как бы, ну, иногда очень удивлялись, там такие редакторские были правки в нее вносились, что было ощущение, что на спиртзаводе ее как бы иногда редактируют. Но в конечном счете мы получили этот документ. То есть надо работать и надо двигаться в этом направлении. Я думаю, что мы на это обречены. Хочется верить в лучшее.
Меня зовут Вадим Александрович. Я профессия врач-психиатр, психотерапевт, нарколог. Я человек нерелигиозный, я человек верующий. У меня есть такая формула. Я не знаю, где ее вычитал, но она мне очень понравилась. Когда-то на землю пришел Господь, дал людям веру, потом пришел дьявол и дал людям религию. С уважением отношусь к религиозным деятелям, очень активно работаю с ними. Считаю, что религия в нашей стране очень хороший инструмент пропаганды, инструмент прихода к вере для других людей. В первую очередь, конечно, молодежь. Нас развели в прямом и переносном смысле в свое время. А где же нам встретиться? Существует ли у православной церкви стратегия? Тактические какие-то варианты вообще, где нам пересечься. Потому что семья, школа, промышленные предприятия, улицы, магазины. Пока только церковь, я считаю, что это в недостаточном количестве. И сразу второй вопрос к этому. Миссионерская деятельность, миссионерская направленность. Потому что вот у меня сын учится на первом курсе миссионерского университета, который впервые открылся в Екатеринбурге. Насколько широко по России используется, и люди, которые закончат его, вот, получив образование, что они могут сделать для такого духовного роста России. Спасибо.
Вы знаете, вот если коротко, так я бы ответил вам. Вот когда государство преследует церковь, то там собираются лучшие люди, потому что там находиться опасно. Когда государство поддерживает церковь, волей или неволей она превращается в райком партии со всеми плюсами и минусами. Это неизбежная структура. И когда одного святого старца спросили, зачем Господь попускает злых пастырей, он ответил, чтобы уводить за собой в ад злую паству. То есть можно ходить в церковь и удаляться от Бога. И есть такая поговорка всем известная, каков поп, таков приход. А можно сказать, каков приход, таков поп. Чем ниже опускается духовный уровень общества, тем ниже опускается духовный уровень священства. Поэтому все ваши возможные и невозможные претензии к религии, они мне понятны, ясны, и они наверняка обоснованы. Но вы понимаете, вот если мы говорим о Христе, который благословил апостола Петра и сказал, «Ты, Петр, камень, на семь камней созиждется церковь моя, и врата адова не одолеют ее». Апостолы благословили епископов, епископы священников. И вот любой священник, какой бы он ни был, он имеет апостольскую преемственность согласно вот этой вот системе благословений. Не все священники, не все епископы попадут в Царствие Небесное. Всем понятно, что идеальный провод – это золото и платина для электричества, но иногда и ржавая проволока используется. Поэтому, в принципе, конечно, на поверхности, когда утром рано приходишь на такой вот прекрасный водоем, там может что-нибудь плавать такое вот, но не совсем радостное сверху. Но это не значит, что водоем такой весь плохой. Просто все хорошее, оно не очень видно. И на самом деле, вот эта единая церковь соборная апостольская, если мы вот сейчас год, у нас тысячелетие со дня смерти, да, князя Владимира. И вот это крещение Руси, это ведь очень интересное было дело. Ведь князь понимал, что надо как-то объединить государство. И ему не важно было, какая вера. И волхвы, кстати, волхвы были посланы, они выбрали православие за красоту. Хотя перед этим хотели выбрать иудаизм. И смотрите, 1000 лет истории, 500 лет войн, и пока была единая вера, мы держались. То есть вера – это то, что объединяет. То есть государство не может быть вот без единой веры. Вот такой вот выдающийся психиатр Карл Ясперс, кстати, мало кто знает, что он был канцлером Германии после Гитлера, и он основоположник христианской демократической партии Германии. И у него есть труд, посвященный обществу. Он говорит, народ существует трех видов. Человеческая масса, зрители и народ. Масса, где каждый сам за себя, зрители, где футбол смотрят, народ, где есть единая вера. Согласно Ясперсу, без единой веры нет единого народа. И на самом деле, вот в этом плане, когда мы говорим о религии, то мы должны понимать, что если Бог будет в душе, то государство развалится. А то, что будут издержки производства, и кадровый голод, и проблемы, это тоже естественно, мы это тоже понимаем. Ну, кстати говоря, как в медицине, каждый имеет возможность найти того врача, которому он доверяет, так же и в церкви. Поэтому молодежь, она все равно, если она не обретет вот единую веру, то ну, будет ей очень тяжело. И она будет искать, будет двигаться, и будет очень много набивать. Потому что фактически распространение зависимости – это вакуум веры. Это поиск Царства Небесного, поиск невидимого мира, попытка пройти в другие пространства. Бесконечная история. И мы просто обречены на это.
У меня короткий вопрос. Меня зовут Святослав Александрович, я являюсь одним из руководителей реабилитационного центра «Альтернатива». Вопрос у меня, отец Григорий, короткий. Ваше отношение, есть такая программа «12 шагов», вы знаете, да, которая использует программу, есть такая программа «Монарх польская». Вот, ну, вот ваше отношение к этим программам, вот, хотелось бы услышать.
Но это все работает. Поэтому нельзя ни в коем случае загораживать рта у вала молотящего. Не следует этому противодействовать. Раз это работает, Господь, Он так вот в Святых Писаниях сказано, дайте возможность делу развиваться. Не Божье дело заглохнет, а Божье никто не остановит. Поэтому раз это помогает, раз это работает, то в принципе положительно я к этому отношусь. И я лично думаю, что у нас есть свои как бы наработки дореволюционной общей трезвости, которые сейчас в меньшей степени известны. Но анонимные алкоголики, ну что, хорошие люди, анонимные наркоманы хорошие люди. Работает. И в общем-то вот пусть это развивается. Монары, ну что, ну в принципе, ну ничего в этом я не вижу плохого. Я не вижу в этом ничего того, что вот отрицательное. И надо сказать, что на уровне синодального отдела, на уровне вот РПЦ мы защищали их всегда, потому что периодически возникает желание разделить на белое и темное. Вот. А белое и темное внутри самого человека. И все, что не загораживает Бога от человека, это ведь не загораживает Бога от человека. Ну так и хорошо, и нормально. Вот. А потом, моя точка зрения такая, что если тебе что-то не нравится, ну предложи что-то лучше, и докажи это, и все, и время покажет. Хотелось бы, чтобы такие обсуждения были именно как совместные исследования проблемы, а не кто-то кого-то чему-то учит. Ну, в принципе, я вот 40 лет наркологии, я все меньше разбираюсь в этом. Вот я так чувствую, что когда вот приходит, по большому счету, это великое чудо, когда он бросает пить. Приходит человек и говорит: вы знаете, вы помните меня, я 15 лет к вам пришел, не хотел лечиться, не пью с тех пор. Он говорит: я так удивляюсь. Я говорю: родной, знал бы ты, как я удивляюсь, что ты не пьешь. Честно тебе скажу. Точно вот ты не у меня лечился.
Точно я да. не
причем. А другой приходит и говорит: знаете, только вам верю, вот так все, вот, вот на завтра запил. Вот. Ну что тут можно понять? Вот этот у меня лечился. Значит, как-то надо не у меня, чтобы. Положительно отношусь к этому.
Это очень хорошо, что мы здесь сегодня присутствуем на равных. Мне очень нравится, что люди, обреченные в веру, и одновременно еще являются учеными в общепринятом смысле. Да? Они имеют профессии врачей, профессии педагогов, профессии психиатров. Я хотел бы, чтобы мы, конечно, помнили друг о друге. Совсем не значит, что завтра все пошли, значит, и начали активно проповедовать, там, скажем, православие. Вот. Но я за то, чтобы мы взвесили все очень здраво, все, что сегодня здесь происходило, все, о чем говорили здесь. Благодарю вас всех за внимание. Наши двери, я имею в виду наши двери, всех медицинских учреждений, областного наркодиспансера, я надеюсь, вот этого реабилитационного центра «Урал без наркоза» всегда для вас открыты. И желаю, чтобы они также были всегда открыты. Ваши двери, уважаемые священники, открыты для нас.